Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Матвей Гонопольский. Сегодня 24 июля. И мы с вами в дневной программе, которая называется «В рабочий полдень», отслеживаем, что происходит вокруг нас. Что происходит в Украине, что происходит в России, что происходит в мире. События горячие, я вам так скажу. И, как ни парадоксально, самое, ну, если можно так сказать, слабое звено в этом деле, слабое звено, это переговоры, которые вчера были между Россией и Украиной. Они продлились всего 30 минут, и я в данном случае хочу сказать, что слава богу, что 30 минут. По той причине, что там не занимались словесами, драками, выяснениями, кто фашист, кто не фашист. Ничем этим не занимались. Слава богу, понятно, кто фашист, кто не фашист. И смысл заключается в том, что просто-напросто договорились про обмен еще людей. Людей и погибших. После этого кивнули друг другу, в ряд лежали руки и разошлись. То, что и планировалось. Понимаете, это, я считаю, такой деловой подход. Не только со стороны Украины, которая почему-то, до сих пор я говорю, почему-то согласилась на эти переговоры. Но давайте скажем так, я уже не знаю, что она согласилась, но если, там, правда, идет какой-то разговор про какую-то тайную встречу между российской и украинской стороной, вроде они говорили тет-а-тет, но потом выяснилось, что там присутствовали при этом, никого тет-а-тет не было, там присутствовал министр иностранных дел Турции, по-моему, министр иностранных дел. Вот, но если, я вам скажу так, к этому надо относиться спокойно. Если там говорили что-то тайное, которое сейчас пока не для ушей нас с вами, то бояться этого не надо. Вот вы видите, ну, так сказать, есть предохранитель. Вот вы видите, Зеленский принял закон по поводу НАБУ и САП. Я думаю, не надо уже вам объяснять смысл этого скандала. Продолжаются протесты не только в Украине. Молодежи, которые ходят с транспарантами, а транспаранты, ну, это я сегодня рассказывал в утреннюю передачу в «Живом гвозде». Я и вам сейчас расскажу, кто не видел. Это очень смешно. Но доведу мысль до конца. Значит, которые ходят с транспарантами там, которые уже откровенно против Зеленского, и впервые там в этих транспарантах чего не было, там матюки настоящие на украинском и на русском языке, что говорит о том, что Украина в данном случае Россия, а Россия – Украина. Потому что матюки, они на двух языках в отношении человека, который решил сделать себе хорошо на будущих выборах и подчинить себе фактически органы борьбы против коррупции. Ну, в общем, его посылают. Но что поделать, понимаете? По матюкам Украина-Россия, Россия-Украина. А по обществу, которое выходит и протестует, Украина не Россия. Понимаете, там выходят и протестуют. Почему я об этом вспомнил? Я сегодня не буду особо останавливаться на теме антикоррупционных органов Украины, так сказать, две и шагах Зеленского против этого. Я про другое. Понимаете, они там на переговорах могут договариваться о чем угодно. Но если это то, что называется, ну, вот знаете, таким, кто, как бы, как это аккуратно сказать, антиукраинским шагам, чего я абсолютно не верю, что там сидели украинцы, которые сдавали Украину. Это все фигня, по той причине, что как только кто-то выйдет с каким-то предложением, и Украине чего-то такое скажет, что вот понимаете, надо вот, вот вы понимаете, война тяжелая и так далее, и так далее, то есть два по-украински запобижника. По-русски это значит предохранителя, два предохранителя. Первый предохранитель – это молодежь. И не только молодежь, это люди среднего, старшего возраста, которые выходят, протестуют, и, так сказать, видно вот этот срез общества, который называется цивильный, гражданский. Но кроме этого есть армия, которая воюет, и эта армия шутить не будет. Поэтому я не думаю, что правильно будет. Поэтому я думаю, что никакие, ну вот такие какие-то реально антиукраинские действия, они, безусловно, не пройдут. А то, ну, там была еще, вы знаете, тема, которая называлась «Встреча российского и украинского президента». Поскольку про это ничего не говорится, то, в общем, понятно, что ничего по этому поводу и не было. Никакой встречи между российским и украинским президентом не будет. И вы знаете, это сформулировал лучше всех, как ни парадоксально, Песков, который сказал, что между меморандумами российской и украинской стороны пока что непреодолимое различие. Ну, а поскольку непреодолимое различие, то и встречи никакой не будет. Ну, глупо себе представить, что будет сидеть Зеленский, напротив него Путин, а Путин же не привык ничего объяснять. Понимаете, он привык либо говорить монологом, либо что-то подписать. Ну, а Зеленский будет что-то спорить с ним. Зачем-то Путину нужно вообще. Бомбит и бомбит. Про бомбежки мы еще сегодня поговорим. Они ночью были от щедрой российской души. Они были. А теперь, собственно, перейдем к бомбежкам. И всем другим есть по-украински замечательное слово. Я вам часто пропагандирую украинский язык, читал стихи Костенко, еще буду читать вам стихи в вечерних передачах. Есть такое украинское слово, знаете, украинский язык, он в чем-то, поскольку он менее такой, ну, так сказать, четкий, он более четкий русский язык, а украинский, он такой чуть расплывшийся, он более образный. Но вот это слово, оно одинаково звучит и на русском, и на украинском. Есть такое украинское слово «негаразды» и украинское слово «неприятности». «Негаразды», вот по-украински «гаразд» – это аналог слова «доброе», «хорошо». То есть разные люди употребляют. Вы, например, что-то там будете, например, в магазине, ну, что-то вот это вот хотите, давайте вот это вот. И человек говорит либо «добрый», либо «гаразд». «Гаразд» – это синоним. Но он, украинцы, понимают отличие. Там некое образное отличие в этом слове, которое я по-русски не могу объяснить. Ну, вот как «кохание» и «любовь», понимаете? Но «кохание» и «любовь» можно объяснить, потому что «любовь» – это, ну, это вот ближайший аналог английский «I like» или «this is my favorite», понимаете? Я, например, делал ошибку, ну, вы знаете, английский на уровне птеродактиля, поэтому я говорил «my lovely musical group», меня поправляли, не «my lovely», а «my favorite», вот такую, «моя фаворитная группа». А вот в украинском тоже есть некоторая история. Значит, «любовь» и «коханья» – это два разных слова, обозначающих любовь. Только разную, понимаете? «Моя любовь до цієї їжі», «моя любовь к этой еде» или вот «может быть». Но «коханья» – это совсем другое. Нельзя сказать «я кохаю цю їжу». Я, ну, это что-то плотское, понимаете? Это как будто у вас секс был с этой едой. В общем, короче говоря, негаразды. Негаразды сегодня были суровые для украинцев. И о них я вам расскажу. Россия ударила кабами по центру Харькова. 33 пострадавших. Повреждены 4 управляемые авиационные бомбы на центральную часть Херсона. Значит, там Харьков, тут Херсон. Подождите, а там... Нет, тут по центру Харькова 33 пострадавших, а здесь по центру Херсона. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, пострадал один человек. Еще, знаете, вот Бога надо благодарить, каким образом при таких атаках, жутких, кровавых, наглых, преступных, нету массовой гибели людей. Всех, конечно, жалко, но в 12 часов, сообщается, российская авиация нанесла удары по Херсону, один человек получил ранение, здесь фотографии. Повреждены одно учебное заведение, два медучреждения, в основном выбиты окна, ну и так далее, и так далее. Вот, значит, имеем Харьков и имеем Херсон. Ну, тем не менее, ПВО обезвредило 90 вражеских дронов и ракету, 13 БПЛА и 3 крылатых Искандера попали. Ну вот такая вот история. Я не знаю, некоторые пишут, что Украина хуже стала сбивать, некоторые пишут, что на том же уровне, но недостаток вооружения все-таки чувствуется. Ну, тем не менее, лучше, когда вооружение больше. Значит, в Германии, ну вот понимаете, Мерц, конечно, он прекрасен. Глава МИД Германии Вадефуль заявил, что с осторожностью относится к инициативе предоставления Украине дальнобойных ракет «Таурус». Министру напомнили, что партия ХДС, находясь в оппозиции предыдущему правительству, критиковала за то, что он не поставляет крылатые ракеты «Таурус». Однако теперь, будучи при власти, правительство во главе с ХДС не спешит с предоставлением этих средств поражения. Значит, что говорит Вадефуль? Это не технически простая система вооружения, которой Украина может немедленно воспользоваться. Однако этот вопрос нужно постоянно пересматриваться. Я сейчас прокомментирую. Это, конечно, это отговорка глупая, жалкая. Но уточняющий вопрос, понимает ли он теперь позицию экс-канцлера Шольца, он сказал, Украина имеет право защищаться от нападений. Для этого она также будет иметь возможность действовать на территории России. Но мы не будем через наше издание раскрывать Путину, какие системы вооружения мы представляем Украине. Значит, он либо дурак, ну, вернее, как, не дурак, играет дурака, либо делает это специально, так сказать, вот это серебрятся волны, понимаете, чтобы затарить мозги. Потому что вот эта вот отговорка – это не технически простая система вооружения, которой Украина может немедленно воспользоваться. Ну, понимаете, когда-то мой сын Саша и моя Катя и я не умели водить машину. Но для того, чтобы мы научились водить машину, мы пошли на курсы. Это первое. Понятно, да? И вторая история. Вообще-то украинцы, а не американцы, обученные американцами, управляют патриотами. Понимаете? Украинцы. Поэтому уж как-нибудь, если украинцы ездят на Мерседесах и на Аудио, и на Фольксвагене, то, ну, понятно, что можно... Сейчас, прошу прощения. Тут периодически надо нажимать на кнопку в ТикТоке для того, чтобы был эфир. Значит, чтобы этим можно было управлять. Поэтому это отговорка. Я не знаю. Ну, я думаю, что до сих пор вот это родовое проклятие, которое висит над Германией, что они никак не могут вот дать какое-то оружие, какое-то вот невероятное вот такое вот... Да? Тем более, что это оружие, вы должны понимать, оно не оборонительное, оно в общем наступательное. Потому что патриоты – это не наступательное оружие, а оборонительное. Но вы знаете, у Украины полно оружия наступательного от Соединенных Штатов, от Британии и так далее. Поэтому, ну, не знаю, отговорки. Идем дальше. Вот знаете, приятная новость. В Украину вернулся последний из защитников острова Змеины. Помните, в начале войны русский корабль был послан кое-куда? Короче говоря, боец государственной пограничной службы Виталий Гиренко. И вот Виталий Гиренко, он значит, не освободили. Я сейчас хочу понять, сколько освободили. Ну, вообще, как-то можно было бы и написать, сколько освободили. Ну, известно, самому молодому освобожденному 23 июля защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему 60 лет. Вот, это был 9-й этап обмена пленными, тяжелобольные, тяжелораненые. Ну, Мединский сказал, что с каждой стороны обменяли примерно 250 человек. Ну, уже слава богу. Теперь, ну, вы знаете, что об этом я рассказывал вчера, сегодня не буду останавливаться. Зеленский после гражданских выступлений, после того, как фактически его ткнули, его президентской физиономией в довольно неприятную историю, когда всем стало понятно, чем он занимается, готовится к следующим выборам, парализует антикоррупционные независимые органы, которые плохо работают, это понятно, для того, чтобы его окружение, так сказать, никто не мог к нему подлезть, к его окружению и так далее. Короче говоря, он испугался, и, как вы знаете, вчера немедленно, сначала заявил, но это еще позавчера ночью, что он даст новый антикоррупционный закон о сохранении независимости, то есть он аннулировал независимость своим законом, а теперь новый антикоррупционный закон, который даст им независимость, понимаете? Вот чем занимается украинский президент в то время, как по привозу ударили, по святому. Об этом я еще вам прочитаю. Короче говоря, не только он сказал об этом, а уже, читаю вам, народные депутаты подали на регистрацию проект закона о сохранении независимости САП и НАБУ. Да, мы уже подали на регистрацию закон. Скоро он будет на сайте Рады. 48 депутатов, да-да-да-да-да, полная отмена всех норм и так далее, и так далее. Значит, через 7 лет, через 7 дней он может попасть в комитет, который, ну и так далее. Ничего про этот закон неизвестно. Понимаете? Ничего неизвестно про этот закон. Поэтому... Поэтому что это будет такое и как это будет, никто не знает. Тем не менее, вот смотрите, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон планируют отдельный разговор с Зеленским, во время которого хотят сосредоточиться на вопросе борьбы с коррупцией в Украине. Президент Макрон и канцлер Германии договорились, что будут интенсивно вести переговоры с президентом Украины по борьбе с коррупцией. Лидеры двух государств подчеркнули, что в Украине сейчас важный поворотный момент на пути в Советский Союз. Было в Советский Союз, в Европейский Союз. Короче говоря, ну, понимаете, да здравствует гражданское общество Украины и да здравствует армия, которая в случае чего может войти в Киев и навести порядок. Потому что эти шутки не проходят. Они не могут пройти в Украине. По одной простой причине. Идет война. И когда за твоей спиной, когда ты сидишь в окопе, возникают такие вещи, ну, знаете, как-то, прошу прощения, периодически в ТикТоке надо нажимать на разные кнопки, потому что я не вожу по экрану ТикТока. И ТикТок не понимает, я вообще смотрю эфир, не смотрю, эфир идет, или я его просто включил, поэтому периодически там возникают всякие такие штучки. Значит, теперь значит, российская атака на Одессу. Значит, сейчас, это надо перевести... Это надо перевести. Сейчас посмотрим. Предложит он мне перевести. Да, перевести. Перевести всю страницу. Ну, отлично, перевел. Российская армия в ночь на 24 июля атаковала Одессу. В результате обстрела повреждены рынок Привоз, Воронцовский дворец, с ума сойти, Приморский бульвар, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Ударной волной были повреждены фасады на Приморском бульваре, пострадал Воронцовский дворец, ныне городской дворец детского и юношеского творчества, памятник архитектуры начала XIX века. В нем выбито 19 окон, разрушены 3 наружные двери, штукатурка обрушилась в 8 помещениях, повреждены 2 старинных фонаря, частично обрушился фасадный карниз. Все это тут на фотографиях. А как мне убрать эти фотографии? Тут вдруг неожиданно выползли фотографии. Сейчас. И они текст перекрывают. Да что ж такое? Подождите, я попробую перегрузить. Невероятно. Просто вылезли фотографии, которые перекрывают текст. Сейчас попробуем еще раз, потому что это я вам хочу обязательно прочитать. Нет, вот у них что-то такое с редактурой, они полностью... тут смотрите как. Рассказывается, что такое Привоз, когда он организовался и так далее, и так далее. Это вы можете найти. Вот начинается. Опять Зеленский рассказал премьеру Британии о подготовке закона по НАБУ. Россияне били по железнодорожному подвижному составу, чтобы заблокировать доступ к портам Одессы. Дальше. Украинская чемпионка по фехтованию отказалась делать фото с россиянином на награждении. Я сегодня принимал участие в «Живом гвозде». После меня была Латынина. Я всем рекомендую даже не меня посмотреть там, потому что вы знаете, чего я говорю. Я рекомендую вам посмотреть именно Латынину, чтобы вы увидели, что это такое. Я, честно говоря, был в шоке, я не ожидал. Знаете, одна моя приятельница, она тоже посмотрела это, я ей позвонил. Это, клянусь, я никогда Латынину не смотрю, тем более Латынину с Арестовичем. Она упомянула фамилию Арестовича, сказала там в процессе разговора. Поэтому я согласна с Арестовичем в том, мы можем быть всем согласны или не согласны, это другое дело. Но она упомянула его фамилию, такой product placement. И она, моя приятельница, сказала такую историю. Я не понимаю сейчас, как же это она сказала. Если она делает это не по материальному, за материальное вознаграждение, то я не понимаю, зачем она это делает, понимаете? Но еще раз, Латынина имеет право на свое мнение, и пусть она, во всяком случае, это не столько было трагично было это, над ней наблюдать. То есть, как мой отец говорил, у него была такая поговорка: суду все ясно, суду все ясно. То есть, пусть она говорит, что хочет. Тут другое интересно, что, понимаете, у каждого есть своя фишка. Вот она, знаете, есть критерий. Я вам сейчас расскажу. Я вам расскажу, что такое критерий долбанутого человека. Вот как вам увидеть долбанутого человека? Он долбанулся. Но я не хочу употреблять какие-то другие выражения. Когда-то в 90-е годы и люди старшего поколения, все знают, кто такой Джордж Сорос. Филантроп и так далее. Я с ним лично знаком. Он возил меня и Корзуна, первого главного редактора «Эхо Москвы» в бывшую Югославию. Как раз она была против войны. Я много раз рассказывал это в эфире. И мы с ним летели в одном самолете, в его «Сесне». И мы разговаривали. Венгр по происхождению, враг Венгрии, враг Орбана. Потому что он хочет, чтобы там сменилась власть. И что он сделал? Он приехал в Россию, он посмотрел, что с ней происходит тогда. И он принял решение помочь России. И что он сделал? Он закупил, не знаю, миллионы компьютеров. Тогда впервые в учебных заведениях, в институтах, в университетах, в каких-то там, даже там в конструкторских бюро, на производствах появились компьютеры. Ну, те компьютеры вот такие вот, с экраном большим, вот такие вот, с блоком. И вот эти компьютеры шли, 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 шли. Его славили и так далее. Он тратил большое количество денег дотировал учебное заведение. Ледуся Вележинская пишет: тратить свое время на латынину это слишком много для меня. Это слишком для меня. Она не интересна. Дорогая Ледуся, это вы не интересны. Я вам объясню почему. Потому что вы не понимаете, почему я говорю о латынине. Латынина говнит Украину. Ее же не приглашают на Первый канал России. Ее приглашают вот «Живой гвоздь», понимаете? Ее приглашают там, она в Ютубе, она царица Ютуба, понимаете? И вот что она, как она не появляется, она поливает говном Украину. Поэтому пока вам она не интересна, она свое дело делает. Поэтому вы сидите себе, отдыхайте, а я буду о ней говорить, потому что это важная история. Понимаете? Это важная история. Потому что когда вы говорите, что вам неинтересно, а за вашей спиной происходит негосударственная антиукраинская пропаганда, я считаю, что это важно на это обратить внимание. Хотя вам это неинтересно. Тут другое. Может быть, вы высказываете свое презрение к Латыниной. Ну, ей она просто не знает, кто такая Ледуся. Понимаете? Она делает то, что она считает нужно делать. Делает это за деньги или по желанию души и так далее. Поэтому вот видите, опять нужно, простите меня ради бога, опять нужно нажимать на всякие кнопки. Что-то ТикТок меня сегодня задолбал тем, что нужно на кнопки нажимать. А потом что произошло? Вот, между прочим, в ТикТоке 5397. Пожалуйста, господа из ТикТока, напрягитесь, подпишитесь и будьте добры, помогите, чтобы мы собрали 10 тысяч. 10 тысяч для того, чтобы не надо было нажимать на эти кнопки. Идем дальше. Так вот, после того, как Марина, спасибо вам большое, не только Марина, Марина бросила донат, и еще Татьяна Бахман, как всегда, бросила донат. Спасибо вам большое, вы просто разоритесь, понимаете? Вот Татьяна Бахман бросила донат. Спасибо вам большое, я очень вам признателен. Так вот, почему я вспомнил Сороса? Потому что потом, когда пришел Путин, надо было всех, так сказать, выскакивать, и придумали легенду о том, что Сорос это сделал не потому, что он хороший, не потому, что он, так сказать, у него такая, ну, желание сделать Россию демократическим государством, а он это сделал ровно по той причине, что в каждый компьютер, который он дал, вставлена какая-то шпионская микросхема. И в результате вся наука, все, вот все абсолютно, но в основном наука, да, вся она в руках Сороса, там Госдеп, что-то вот такое, ЦРУ и прочее, прочее. Конечно, это все была фигня, ничего там такого не было, но стали удалять эти компьютеры и прочее, прочее. Потом, вот почему я подхожу внимательно к этому делу, появилось одно слово, которое употребляет, наверное, каждую вторую передачу наш любимый Соловьев. Это слово «соросята». Понимаете, Сорос давно уже не занимается Россией. Он махнул рукой на это дело, и не только рукой. И с Россией прекратил всякую помощь, всякое общение и так далее. Более того, у него нет выступлений в прессе по поводу России, ничего. Он просто занимается своими делами. Известный бизнесмен, инвестор. Что делает Россия? Значит, вспоминая 90-е и как они делают национал-предательство, значит, там всяких этих самых, да, которые делали перестройку, они их называют общим словом «соросята», то есть люди, которые там чуть ли там зарплату от Сороса не получали и так далее, и так далее. Сорос ученым доплачивал деньги и так далее. Да, это дает возможность пропагандонам использовать эту историю. И вот в этом интервью, почему я все это вспомнил и сделал вот такое вот, значит, кольцо. Потому что госпожа Латынина употребила, значит, только она начала вот это вот все говорить, да, значит, там про Трампа, что-то вот такое, и про демократию и прочее, она употребила слово «соросята». И бесконечно употребляет это слово. Ну, 3-4 раза она его употребила за этот эфир, за тот свой эфир. Поэтому вот как только человек говорит «соросята», а она ведь все знает, она знает, для чего был Сорос, что он делал для страны. Понимаете? Это вот как окорочка американские, которые спасли от голода Россию. Россия, Америка не взяла за это ни копейки. Это Россия их продавала. Ну, не раздавать же, это тоже правильно, да? Но, да, вот Наталья Влащенко сказала, что соросята организовывали протест за деньги Запада против власти во время войны. Вот сейчас эти протесты, которые идут в Украине, чтобы вы не сомневались, там уже, значит, что это Порошенко финансирует, да, и что это соросята. Так вот, услышали от слова «соросята» от кого-то, сразу либо оглобли и похари, либо повернулись и сказали: «Пшел вон, я с тобой не общаюсь». Поэтому мне с Латыниной все понятно не потому, что она выражает свое мнение. У нее может быть мнение, пожалуйста, хоть мнение Арестовича, хоть Господа Бога, да кого хотите. Нет. Потому что она употребляет слово «соросята», унижая того человека, который был в череде тех, кто спас Россию от голода и разрухи. Вот и все. Теперь... Что я для вас засейвил? Да много чего. Значит, написал Сергей Пархоменко. Он написал о удару по привозу. Новость о том, что после одного удара российскими ракетами и дронами по Одессе горит привоз, из разряда новостей самых мучительных, повергающих в ярость, в мучительную жажду расплаты для тех, кто это приказывает, для тех, кто это планирует, тех, кто нажимает на эти кнопки, и тех, кто потом врет, оправдывая эту подлость. Сальное ликование этих последних шлюх видеть невыносимо. Еще хочется выслушать тех, кто годами нам рассказывал, что вот сейчас придет Трамп, и вся капельная помощь его предшественника сменится решительным и храбрым разрубанием всех и всяческих узлов и затылков. Ну и где? Вот теперь про перенос еще на полгода поставок тех самых патреонов, один из которых мог бы прикрыть как раз Одессу. Прочли, погордились, и это 50 дней, которые неизбежно потом превратятся в еще 150, как раз потребные свихнувшемуся агрессору на то, чтобы привоз сжечь окончательно, а с ними еще кусок центра Одессы. Это все порадовало вас? Вот настоящая решительность и настоящая ответственность за свое слово. Слово. Правда? Не то, что независимый вам бидон, ну, Байден. И что теперь? Молчите? Куда попрятались? От чего так скисли? Лживое ваше племя. Ну, так сказать, да, каленым железом. Тут ничего не скажешь. Покажу вам, чтобы вы не думали, что я вас обманываю. Смотрите, заголовок. Я TikTok тоже покажу. Смотрите, гениально. В России снова ожидается компактный урожай зерна. Компактный. Компактный. Вам обещал показать. Вот заголовок. Видите, в России ожидается компактный урожай зерна. Ну, это хлопок и, значит, да? Ледуся Вележинская, а вы, ну, ладно, бог с вами, вы так меня и не поняли. Ладно, живите. Блестящий образчик современного новояза позволяет спокойно и без стресса рассказывать читателям о том, что в этом году снова ожидается не урожай, и зерно будет говенное. Вот, и тут написано, значит, в России снова ожидается компактный урожай зерна, также есть риски ухудшения качества. Вот знаете, я думаю, вот этот вот журналист, который пишет это дело, ну, он же знает, что это брехня, что нужно употреблять слово «неурожай». Ну, зарплата у него. Да, которая приведет, Константин Давидовский правильно пишет, к компактному питанию. Вы знаете, вот удивительные вещи. Ну, вы знаете, тут как бы, ну, есть икона русской литературы, мировой литературы. Это Достоевский. Ну, и самое, один из самых тут знаменитых, знаменитое его произведение «Преступление и наказание». Это как бы икона в том смысле, что это вот такая духовность особая русская. И вот она выражена в этом произведении, где Раскольников сначала убивает старушку, после этого мучается этим и так далее. Да, вот кто я, тварь дрожащая или право имею, вот это вот все. Да, и вот это показывалось и так далее. Так вот, посмотрите на эту фотографию. Вы видите, сидит женщина, старая фотография 30-х годов. Вот, видите, TikTok, посмотрите. Видите, вот сидит женщина. Хочу вам сказать, что вот эта вот женщина, еще достаточно в молодом возрасте, Анна Ахматова, ну, великая российская поэтесса, да? И знаете, что она написала про Достоевского? Удивительную вещь. Она не про Достоевского написала, она вот про эти русские переживания. Достоевский знал много, но не все. Он, например, думал, что если убьешь человека, то станешь Раскольниковым. А мы сейчас знаем, что можно убить 5, 10, 100 человек и вечером пойти в театр. Понимаете? Но она же абсолютно права. Что вот эти вот люди, которые убивают, которые вот бомбили привоз, которые убивают, ну вот все вот это, что они вечером страдают? Они телевизор смотрят, 95-й квартал смотрят, есть отдельные телевизионные каналы в пакетах, там есть 95-й квартал, где, ну, старое крутится, все вот это вот за всю историю, да? И вот они это все смотрят, вот они смотрят, и полностью отделяют 95-й квартал от нынешней Украины, которую они убивают. Поэтому она абсолютно права. Пишет Ксения Ларина по поводу Одессы. Сегодня ночью русские опять бомбили Одессу. Легендарный привоз в огне. Что по этому поводу говорит Зеленский? Ну, он просто, ну, то есть она это отметила, а он дальше говорит вот это, ударили тут, ударили там, 103 ударных дрона и так далее. Будет больше. Вы знаете, иногда я читаю Напольского, но он просто перечисляет новости. А еще один человек, который делает новости и небольшую аналитику, новости и небольшую аналитику. И вот что он написал. Удар по Одессе был нанесен вскоре после инициированного Киевом очередного раунда переговоров в Стамбуле, который продлился всего 40 минут. Во время встречи Украина подтвердила готовность к немедленному прекращению огня, проведения саммита лидеров. Мединский, в свою очередь, нес людоедскую чушь о кратковременных перемириях на отдельных участках фронта и для поиска тел погибших. Единственный ощутимый позитив от этого процесса – обмены пленными. Вчера состоялся 9-й раунд обмена в рамках стамбульских договоренностей. Украина вернула более 1000 своих людей. Также достигнута договоренность об обмене еще 1200 пленных. Это хорошие показатели. Но демонстративные удары Москвы по мирным украинским городам свидетельствуют об одном. Путин будет тянуть время до последнего и не прекратит террор против украинцев, пока Запад не проявит силу и не начнет полноценно вооружать украинцев. Ну, лежит на поверхность, но... Вот уникальная фотография, которая лучше всех говорит об украинских протестах. Вот украинцы поймут, что здесь написано. Здесь написано: «Джерелом влады є люди с картонками». То есть источником власти есть люди с картонками. Понимаете? Да, 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 есть люди с картонками. Это правда. Правда. В основном, Сиарта – это министр иностранных дел Венгрии, да, он же, ну, они все в одну дуду. Дети, сейчас, простите, пожалуйста, опять надо на кнопку нажать. Нажал. Значит, очень смешно. Ну, естественно, какой царь, такой и псарь. Министр иностранных дел Сиарта, он говорит и отражает то, что делает и говорит Орбан. И тут смешная вещь. Сиарта заявил, что глава МИД Польши утратил здравый смысл. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Питер Сиарто в ответ на критику в адрес венгерского премьера Орбана со стороны главы МИД Польши Радослава Сикорского заявил, что тот лишился здравого смысла из-за военной пропаганды. А что сделал Сикорский? Сикорский обвинил Орбана. Ой, спасибо вам большое, Андрей, за донат. Я вам очень признателен. Благодарю вас. Благодарю. Благодарю. Сикорский обвинил Орбана в воровстве и национализме и заявил, что тот якобы годами саботирует работу ЕС, а теперь угрожает выйти оттуда. Значит, что говорит Сиарта? Министр иностранных дел Сикорский явно лишился здравого смысла из-за разжигания войны, написал Сиарта. Ранее Орбан заявлял, что Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя если бы это произошло, за ней бы последовали другие страны. Да в гробу они тебя видали. Это я вечером прочитаю. И это вечером прочитаю. Макрон и его жена Бриджет подали в США иск о клевете против правого подкастера Кендас Оуэнс. Они утверждают, что утверждает, что Бриджит Макрон родилась мужчиной, что, по мнению пары, является всемирной ложью. В Делавере подан иск из-за восьмисерийного подкаста «Становление Бриджит», который набрал более 2,3 миллиона просмотров. Макрон утверждает, что Оужен трижды отказался опровергать ложную информацию, включая инцест и кражу личных данных. Унц назвал иск отчаянной пиар-стратегией и попыткой иностранного правительства повлиять на американского журналиста. Ее адвокаты говорят, что она не знала ее или ее, а это она все-таки. Ее адвокаты не знали об иске, хотя переговоры ведутся с января. Слухи о поле Бриджит начали распространяться еще в 2021 году. Во Франции она уже выиграла один суд по этому вопросу, но решение отменили, и апелляция продолжается. Ну, вообще, достаточно показать свидетельство о рождении. Я думаю, что этой подкастерше мало не покажется. Но вы знаете, вот такие говна есть везде. Многосерийный сериал про нее. Понимаете? Ну, конечно, миллионы. Но что, куда ей до Дудя, которого смотрят 6 миллионов, понимаете, без всякого сериала. Про Иран кое-что. Иранский аналитик Леопольд Дора. Спасибо вам большое за донат. Я вам очень признателен. Спасибо за поддержку нашего канала. Иранский аналитик Саид Лейлас рассказал об иранских провалах в сфере безопасности во время войны с Израилем в прошлом месяце. Послушайте, тут интересная информация. Помните историю с пейджерами израильскими? Тут что-то такое. Мы видели, как 120-160 пусковых установок взорвались в момент активации, и вся система ПВО Ирана была взломана. Я больше не доверяю ни одному представителю армии и спецслужб безопасности, ни из корпуса стражей, ни из министерства разведки, ни из армии. В плане безопасности можно с уверенностью сказать, что Исламская Республика Иран поставлена на колени. Этот рассказ представляет собой редкое признание военных и разведывательных провалов в условиях жесткой цензуры в Иране. Майкл Прегент, независимый аналитик, бывший американский офицер разведки, прокомментировал эти данные, заявив, что когда публикуемые цифры часто занижены, когда говорят о 120-150 установок, это уже очень много, но реальное число может быть существенно выше. Иран использует российские системы. Израиль знает, как их взламывать, проводить кибератаки, манипулировать данными и выводить из строя оборонные объекты. Ну, в общем, опять Израиль и его славный Моссад впереди планеты всей. Вечером тоже прочитаю, ну, так сказать, история про дедушку в трусиках. Помните, мальчик в трусиках был, а теперь дедушка в трусиках. Только дедушка в трусиках не в России, а в Соединенных Штатах Америки. Там произошла невероятная абсолютно история. Вот видите, опять надо на кнопку нажимать. Да что же это такое сегодня? Надо много подтверждений каких-то делать. Бесконечно интересная история, которая произошла в Соединенных Штатах Америки, где полное повторение истории с мальчиком в трусиках. Ну, новости я вам все рассказал, поэтому немножко развлечемся. Этот анекдот любил рассказывать Михаил Андреевич Суслов. Я напомню, Михаил Андреевич Суслов – это один из топов советских, который отвечал за идеологию. Это был абсолютно страшный человек. Такой дяденька в очках, интеллигентный, да, и прочее, прочее. Но сусловское время... Светлана Баскина говорит, неужели дедушку распяли? Практически. Практически. Вечером напомните мне в 21 час, и я вам все прочитаю. Это вам невероятно понравится. Просто бешеная история. И вот Михаил Андреевич Суслов, который гнобил театр на Таганке, ну, любое, ну, все запрещали и прочее, прочее. Главный по идеологии. Он любил, а знаете, они же там как бы, как Джекил и Хайд, они с одной стороны гнобили, а с другой стороны смотрели западные фильмы на закрытых показах и так далее. Понятно, что еще те сволочи были. Этот анекдот любил рассказывать Михаил Андреевич Суслов. В советские времена на бульвар привезли бочку кваса. Продавец отцепляет ее, готовится торговать. Подходит мужик. Сколько стоит вся бочка? Ну, считай, 200 литров по 30 копеек кружка, 120 рублей. Вот тебе 120 рублей, иди отдыхай, развлекайся, вечером придешь за пустой бочкой. Продавец уходит, мужик разворачивает плакат «Квас бесплатно». Народ сначала удивился, потом стал подходить, потом очередь образовалась, потом длинная очередь, потом толпа, мат, крики, кто-то без очереди лезет, кому-то не досталось, драка, потом поножовщина. Милиция приехала, толпу разогнали, зачинщиков в кутузку, музыкант туда же. Начинают его прессовать. С какой целью спровоцировал драку? В мыслях не имел. Незаконной торговлей занимался? Бесплатно людей квасом угощал. Есть свидетели. Значит, квас ворованный? На свои кровные купил? Вот расписка, имею право. Может, ты псих? Нормальный, у меня и справка есть. Ладно, мужик, мы тебя отпустим. Только скажи, зачем ты это сделал? Зачем свои деньги тратил? В чем фишка? Ладно, так и быть, скажу. Человек я уже не молодой, до коммунизма точно не доживу. Так хотелось посмотреть, как оно будет при коммунизме-то. И вот он увидел. Сначала не верили, потом маленькая толпа, потом большая, потом мат, драка, поножовщина, грабежи, убийства и так далее. Вот такое вот. И это любил товарищ Суслов, эти анекдоты. Да, прекрасный анекдот, который великолепно характеризует вот это от каждого по способностям и каждому по потребностям. Наверное, понимаешь, что они потом заменили каждому по труду. Зеленский, конечно, пупсик. Это замечательная история, я вам расскажу. Пишет Радио Лемберг. Ну, такое. Оказывается, вчера вечером Зеленский не только наплевал на Макрона и Кошту, а еще на 2 часа закрыл в глухом помещении высоких представителей стран Запада без телефонов. Такое. Значит, западные сторонники, теперь сама новость, поспешили убедить Зеленского изменить курс. Президент Франции Макрон и президент Евросоюза Кошта звонили ему во вторник в последней попытке переубедить его, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Он на них наплевал, подписал закон. Теперь вы видите, что происходит. А вот это вот интересно. Послы стран Большой Семерки в Киеве также призвали переосмыслить ситуацию во время встречи с генпрокурором Кравченко и главой украинской разведки Малюком, который попытался сгладить опасения Запада. Посланники оказались заперты в комнате без телефонов более чем на 2 часа, что один из дипломатов назвал попыткой заставить их замолчать и не дать им информировать свои правительства о быстро развивающихся событиях в Киеве. Вообще такая немножко московский стиль такой, имперский московский стиль. Смешно, пишет Вадим Трюхан. По поводу бомбарду смешно, ну потому что смешно, ну потому что над этим можно только смеяться. Он пишет про, про удар по Одессе. В государственном террористическом формировании под названием Российская Федерация очередная победа. Попали на легендарный одесский рынок, «Привоз». Больше всего пострадал фруктовый проход. Видимо, для этого и начали свою так называемую операцию «Три дня СВО». Неандертальцы – это нечто. Ну да, правильно написано. Пишет Александр Морозов по поводу 50 дней. В нескольких эфирах в ответ на вопрос, что означают слова Трампа про 50 дней, я сказал, что это не имеет большого значения, потому что есть риторика и есть логика войны. Глядя на фото и видео из московских аэропортов, можно уверенно сказать, где следующая точка перехода войны в другое агрегатное состояние. Будет ли новая Ялта? Ну, где, вы помните, в Ялте договаривались. Конечно, она будет после тяжелых ракетных и дроновых обстрелов центра Москвы. Старые друзья мне пишут, зачем такой пессимист? Мол, не каркай, это город нашего детства. Но дело в том, что Трамп или Путин здесь совершенно прозрачная логика войны. Если в ответ на верную инициативу Трампа Кремль усиливает обстрелы Киева и Одессы, а сегодня ночью горит Привоз, то надо ответить себе на вопрос, а какие обстоятельства это прекратят? Прекратят уже не решением вождя, плотно зашедшего в ментальный коридор, из которого он уже не выйдет ни при каком давлении, а самой логикой насилия. Ясно, что следующее агрегатное состояние этой войны – горящее здание Москва-Сити и обломки Завидова. Пролегает прямая линия от точки, где люди лежат на матрасах в Шереметьево, и одни громко проклинают авиакомпании, а другие тихо проклинают тех, кто разворовал бюджеты на противовоздушную оборону, к утренней картинке всех мировых медиа с видом горящего здания за кремлевскими зубцами. И это прямая линия не потому, что вы хотите этого или не хотите, а просто потому, что такова логика эскалации. И все, включая и Трампа, какого Трампа? Да любого Трампа. С любой его риторикой неизбежно будут иметь дело с этой эскалацией. Она просто вытекает из того, что Кремль отказался в первой половине года от исторической возможности и выбрал бомбить Одессу. Он абсолютно прав. Абсолютно прав. Очень правильно написано. Спасибо вам большое. Я буду заканчивать. Благодарю вас. Напоминаю и прошу, чтобы вы подписались на канал. Люди в ТикТоке, подписывайтесь, пожалуйста, на ТикТок. Ставьте лайки. Кто может, помогите независимости канала нашего с вами, давая донаты. Все написано внизу. Подписывайтесь, пожалуйста, на мою книжку. Вот она. И мы встретимся в 21 час в программе «Гонопольская правда». И там, я надеюсь, будут какие-то сливы от замечательнейших наших там бандеровцев и других людей, потому что ну, разные источники есть, по поводу того, что же было на этих переговорах, кроме того, что мы знаем. А может быть, ничего не было. А может быть, что-то было. Ну, сейчас ничего скрыть невозможно, потому что как только о чем-то договариваются, уверив друг друга в том, что это абсолютно секретно, и поставив свои подписи и расписавшись кровью, действующие лица переговоров немедленно бегут к своим знакомым, к теще, куда угодно, и все сливают. Нам на пользу. Спасибо вам большое. Лаки-лаки, спасибо вам. Дякую за этер, шановный Матвей Юрьевич. И вам спасибо за то, что вы регулируете чистоту и вашим коллегам чистоту нашего чата. Всего вам самого наилучшего. Встречаемся в 9 вечера. До свидания.